Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Дорога свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Багдаде убит российский дипломат. Действия военнослужащих США в иракском городе Исхаке в марте этого года признаны следствием оправданными. Россия завершила ротацию миротворческого контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. В Багдаде по поступающим сообщениям убит российский дипломат и еще четверо похищены. Об этом информационным агентством сообщил представитель Министерства внутренних дел Ирака. Инцидент произошел в одном из западных районов Багдада. Вооруженная группа блокировала дорогу, по которой ехал автомобиль с дипломатами, а затем открыла огонь по машине. Посольство России в Ираке подтвердило информацию об убийстве и похищении дипломатов. Их имена, однако, пока не называются. Россия завершила ротацию миротворческого контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Этим утром Южную Осетию покинули 500 военных, чей срок службы истек. Автоколонна с миротворцами уже въехала на территорию России. Накануне грузинская сторона обвинила Россию в затягивании ротации и проведении ее силовым методом. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» госминистр Грузии Георгий Хаиндрава.
Не раз уже ставим вопрос о том, что ротация через Рогский туннель недопустима, потому что у нас существует легитимный контрольно-пропускной пункт, и через него должны все сообщения между Россией и Грузией происходить. Кроме того, по существующим правилам должны быть заранее предоставлены командующим план ротации, передвижения, личный состав и количество. Этого сделано не было. Мы будем ставить вопрос о том, что это грубое нарушение суверенитета Грузии, что это давление политическое и военное на Грузию, и это попытка силовыми методами решить конфликт на территории Цхинвальского региона.
Сказал Георгий Хаиндрава. Командование российских миротворцев утверждает, что ротация прошла строго по графику и в соответствии с правилами, предусмотренными мандатом. В Грозном сегодня арестованы 3 сотрудника милиции, которые обвиняются в разбойных нападениях на мирных жителей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В Октябрьском районе Грозного задержаны 3 сотрудника 2-го оперативно-розыскного бюро по Южному федеральному округу. Задержанные, чьи имена не разглашаются до окончания следствия, уличены в 6 разбойных нападениях на жителей чеченской столицы. Угрожая оружием, оборотни в погонах проникали в дома мирных граждан и увозили с собой деньги. В настоящее время ведется расследование по установлению причастности 3 задержанных другим преступлениям на территории Чечни. Тщательно замаскированный тайник с 14 самодельными взрывными устройствами большой мощности обнаружен в заводском районе Грозного. Схрон был оборудован на территории бывшего нефтеналивного комплекса завода имени Ленина. Содержимое тайника вывезено за пределы Грозного и уничтожено путем подрыва. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
«Радио Свобода», новости.
Действия военнослужащих США в иракском городе Исхаке в марте этого года признаны следствием оправданными. Американский генерал Уильям Колдуэлл заявил, что, как показало расследование, по солдатам был открыт огонь из дома, к которому они подъехали для ареста боевика Аль-Каиды. После этого военные вызвали авиацию, которая нанесла удар по дому.
Следствие по этому делу пришло к выводу о возможной гибели еще 9 мирных жителей, в дополнение к 4, о которых первоначально сообщали военные. Это произошло в результате авиаудара. Однако определить точное число погибших не представлялось возможным. Стены дома рухнули, и место было завалено крупными обломками. Обвинение в том, что военнослужащие расстреляли семью, проживающую в доме, где укрывались боевики, абсолютно необоснованы. Как необоснованы и утверждения, что авиаудар был нанесен, чтобы скрыть это преступление.
Сказал военный представитель США. Ранее очевидцы заявили об 11 убитых, среди которых были женщины и дети. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил, что Тегеран официально ответит на новые международные предложения по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Матаки сказал.
Отсутствие каких-либо предварительных условий – это главное, что должно стать основой для переговоров. Никакие предварительные условия не могут быть приняты для проведения этих переговоров, включая шаги, которые следует предпринять. Мы ожидаем, что в ближайшие дни эти предложения будут переданы нам. Мы их обсудим и затем объявим наше решение.
заявил глава иранского МИД. Один из руководителей Евросоюза Хавьер Солана готов отправиться в ближайшее время в Тегеран, чтобы передать международные предложения. Ранее 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласовали эти предложения. США заявили на этой неделе, что согласятся на участие в переговорах ЕС с Ираном, если он приостановит работы по обогащению урана.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране совершено покушение на главу МВД Беслана Хамхоева. Минувшей ночью рядом с его домом произошел взрыв. Пострадавших нет. 1 июня в Назране был обстрелян автомобиль министра здравоохранения республики Магомеда Алисханова. Чиновник не пострадал. В больнице Кемерово остаются 9 из 16 пострадавших в результате катастрофы вертолета Ми-8, как сообщает Интерфакс со ссылкой на местные власти. Двое раненых находятся в реанимации. Состояние одного из них крайне тяжелое. Выписано из больницы 7 пострадавших, двое из них направлены в Центр психологической помощи. В результате падения вертолета в Кемеровской области в пятницу погибли 3 человека. Президент России Владимир Путин главными темами саммита «Большой восьмерки» в Петербурге назвал энергобезопасность, борьбу с инфекционными заболеваниями и вопросы образования. В пятницу на встрече с главами мировых информационных агентств российский лидер сказал, что будут также обсуждаться проблемы нераспространения оружия массового поражения, урегулирование региональных конфликтов, борьба с террором. Высказывая свое мнение по ряду мировых проблем, Путин заявил, что Россия не планирует присоединять новые территории, в том числе самопровозглашенные республики в СНГ. В Восточном Тиморе продолжаются массовые беспорядки. Министр иностранных дел этого островного государства, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамос Орта, был назначен сегодня министром обороны в попытке обуздать насилие, жертвами которого стали уже по меньшей мере 30 человек. Волнения начались в столице Восточного Тимора Дили в конце мая. Их спровоцировало выступление части военнослужащих, недовольных политикой правительства. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Государственные программы поддержки молодых семей, модная ныне тема, оборачиваются на деле нарушением прав молодых мам. Неизвестно, увеличится ли рождаемость после заявления российского президента о дополнительном финансировании, но если уже принятые программы финансирования роддомов, которые на самом деле призваны улучшить качество медицинской помощи будущим мамам, оказываются неэффективными, демографический кризис побороть такими способами в России точно не удастся. Нашумевшая программа получения родовых сертификатов, которую рекламировали чиновники разных уровней, чуть не обернулась для молодой семьи из Липецка тяжелыми последствиями. Подробности в репортаже Андрея Юдина.
Александр Наконечный и его 28-летняя беременная супруга Инна получили от государства родовой сертификат ценностью 7000 рублей. 2000 перечисляются в счет женской консультации и 5000 тому родильному дому, где и будет обслуживаться молодая семья. Настало время, и скорая помощь доставила Инну по совету Александра в лучший областной перинатальный центр.
Приехали в этот знаменитый на всю область роддом, большой и красивый, на 19-м микрорайоне. Обрадованы, все сейчас положат, родим, все спокойно, нормально. По закону принято с этими родовыми сертификатами, что нас примут везде, с распростертыми объятиями. Примут молча, тихо, спокойно, положат, дадут родить. Медсестра из скорой помощи сказала, что она все уже рожает. Медсестра отвела ее на кресло, осмотрела, и у нее как раз в момент осмотра отошли воды. Врач исполнял обязанности, похоже, заведующего. Она вышла из себя, то есть начала нервничать, кричать и ругаться по поводу того, что у них и так мест мало. Либо на платные роды записывайтесь, мы вас тогда положим за деньги, либо езжайте вон куда хотите. По рассказам медсестры она говорила, что-то типа возят как к себе домой, то так очередь, и вы тут еще приперлись. Спрашивать надо сначала, прежде чем привозить.
Семья оказалась лишена права выбора и в критическую минуту была на грани риска. Как выяснилось, для решения проблемы нужно было заплатить еще 5000 рублей. рублей, либо довериться судьбе, рассказывают пациенты этого роддома.
Нам, например, он ничего роженицам не дает, этот сертификат, он только деньги поступает в больницу.
У нас в Лебедяне там никто не хочет рожать, потому что там как бы очень страшно, неквалифицированно, во-вторых, там нет как бы оборудования, нет никакого. То есть здесь ты уже на 100% уверен, что ни с тобой, ни с ребенком ничего не случится, поэтому все едут сюда.
Прояснить ситуацию я попросил заведующую родовым операционным отделением этого центра Татьяну Несветаеву.
120 человек. Скажите, пожалуйста, где мне размещать эту женщину? У нас роддом на 100 коек. Вслед за Ивановой приезжает Петрова через 15 минут. Точно так же. Отказы в госпитализации – это единичные случаи.
Как показал этот случай с семьей на конечных, получение родового сертификата не решает всех проблем молодой семьи. Эта история закончилась благополучно. И Инна на конечных через 4 часа родила девочку, но только в другом родильном доме. Андрей Юдин для Радио Свобода, Липецк.
Изменится ли отношение врачей к пациентам? Будет ли реализован национальный проект поддержки материнства? Как сегодня живется молодой семье? Хотят ли женщины рожать детей? Изменится ли демографическая ситуация? Эти вопросы я задаю сегодня врачу, демографу и маме троих детей. Итак, давайте сначала послушаем мнение заместителя директора по научной работе научного центра акушерства гинекологии Российской академии медицинских наук, в прошлом главного акушера-гинеколога России Владимира Серова.
Врачи, естественно, по крайней мере, мне хочется очень надеяться, что те люди, которые идут работать врачами, они именно идут для того, чтобы лечить людей. Это люди, которые любят людей, в свою очередь, да, простите за тавтологию. Откуда же тогда появляется такое пренебрежительное отношение к людям?
Так, ну вот давайте говорить. Значит, мы можем доказывать, что наши люди в России хуже, чем, допустим, в Европе. Это не так. Я думаю, что люди везде одинаковы. Представьте себе, европейский врач сидит на приеме, в джинсах, курит, небритый, ну, скажем, вчера выпил. Долго он так будет работать? 2-3 приема он вылетит. Безоговорочно. Да еще к тому же нагрубит кому-то. То есть его поведение целиком определяет его успешность. Наш доктор, хирург, выпьет, пойдет на операцию и говорит, да мне еще лучше, потому что я буду смелее и так далее. Вот эта распущенность. И к тому же еще наши врачи не заинтересованы в работе, в том, чтобы быть на этом месте работать. Понимаете, мы же выпускаем очень много врачей. Примерно 40% из них не идут в медицину. Идут куда угодно. Идут торговать. Поэтому я думаю, что человеческая сущность одинаковая, но условия работы, заинтересованность в работе, конечно, совершенно разные. Почему я говорю, что люди хорошие идут в медицину? Самая романтическая часть людей идет в медицину. Опять же, я много лет заведовал кафедрой и знаю. Но к 3-му, 4-му курсу у них мотивация исчезает. Почему? Они знают, где они будут работать, что они за это будут получать, каким образом можно составить семью, что им, так сказать, предстоит с точки зрения отношения общества к ним. И у них теряется мотивация. Немецкий доктор не лучше нашего, но он обязан вести себя иначе. Он даже на старой машине ездить не должен. Но у него для этого есть возможность. Понимаете, а для нашего он бы с удовольствием поехал на новой машине, а едет на метро. И, скажем, у него возможности в ряде случаев скромные для того, чтобы выглядеть нормально каждый день.
Но, тем не менее, все-таки мне казалось, что люди, которые идут учиться в медицинские университеты, институты, они приблизительно знают, на что они идут сейчас?
Ну, конечно, знают. Но они-то предполагают быть бурденками, или там, понимаете, я не знаю, блохиными. А оказывается, что они не тянут, они довольно быстро понимают, в конце концов. Да и невозможно всем быть пироговым. Поэтому немножко эти иллюзии теряются. А потом, когда оказывается один на один с жизнью, даже еще в стенах обучения, они понимают, что их ждет очень скромная жизнь. Понимаете, ну, я не знаю, какой-нибудь Альберт Швейцер, который служил вообще там в Африке и ничего там не получал, и просто работал ради, так сказать, но это отдельная личность.
Да, почему мы говорим именно о врачах, что это большая проблема, потому что мастер на заводе, который не очень хорошо выполняет свою работу, в конце концов, вот гайка там будет не так повернута. А тут от действий врачей ведь зависит, ну, жизнь, станет ли человек инвалидом или нет.
Ну, вот я пример из нашей жизни. Вот говорят, вы знаете, в таком-то роддоме умерла женщина. Всех это очень тревожит, пугает. Что значит в роддоме? Но кто-то ей оказывал конкретно помощь. Ведь социалистическое общество, которое мы пытались строить, оно построено на общественной ответственности, на общественном труде, каждый человек представлял собой винтик. А капитализм – это все-таки индивидуальное, это же крайняя степень, так сказать, индивидуализма. Там индивидуальная личность, там есть врач, к которому можно пойти, потому что он особый специалист.
Есть индивидуальная ответственность за то,
конечно, что и у нас тоже есть, но она размазана. Понимаете, ведь если женщина умерла, то кто-то ей оказывал помощь, не надо говорить в роддоме. А надо говорить, Иванов допустил какие-то там огрехи, ошибки и так далее. А мы пытаемся коллективную ответственность, так сказать, использовать. Потому что врач-то отвечать за свои действия не может. Потому что, ну что, в тюрьму сажать его невыгодно. Общество только потеряет от этого. Он должен быть материально.
Нет, плохого врача все-таки общество не потеряет. Может быть, наоборот, приобретет больше жизни человеческой.
Его можно переместить из лечебной работы, скажем, и санитарной. Ну, я условно.
Ну, это не дело. Да,
поэтому нет, но тут важно, что именно персональная ответственность заставляет плохих врачей уходить. А когда речь идет о коллективной, ну он скрылся за обществом. Все, он остается, он делает примерно то же самое. Потому что ведь врач, если по его вине возникли такие трагические вещи, он сам уйдет. Но этого у нас почти не бывает, потому что у нас персональная ответственность очень низкая. Мы все время пытаемся доказать, что это коллектив. Но это опять наше воспитание. А самое главное, все-таки мне кажется, что врач у нас не личность. А не личность, потому что, в первую очередь, он материально обеспечен, он зависит. Понимаете, бедный человек для того, чтобы иметь внутреннее самосознание и стать личностью, должен быть диссидентом. Вот это были личности. Хорошие, плохие, я не знаю. Но а просто так быть личностью, когда вы вынуждены, понимаете, зависеть от администратора, от зарплаты, причем от зарплаты буквально каждый месяц. В социалистическом нашем обществе это было сделано специально. И вот когда мы говорим, что Россия долгие годы находится в таком вот демографическом сложном положении, это только лишний раз говорит о том, что выправиться быстро вряд ли удастся. Но Путин пытается сказать так, что это национальный проект. Понимаете, разъяснить, что будет из этого. Вот в аргументах и фактах там Колесников, маленькую такую замечу. Колесников – это депутат, и он заместитель председателя Думского комитета по науке и образованию. Но он врач. Он из Иркутска, очень хороший человек, врач хороший. И вот он пишет, что говорит, вот общество сейчас полно надежд, что вот национальный проект по здравоохранению может улучшить положение. А дальше он говорит, но, к сожалению, через некоторое время может выявиться, что ничего не изменится. Потому что с его точки зрения проект Минздрав соцразвития – это коммерческий проект, который позволяет направить деньги в эту область. Там он не говорит, что можно часть этих денег перенаправить, но там уже между срок это понимается. То есть это не здравоохранение, это не для людей, это для здравоохранения вообще. А это мы уже много раз проходили. Все-таки любой проект по здравоохранению, он должен быть в первую очередь направлен на улучшение жизни людей, улучшение медицинской помощи непосредственно. Сейчас же чиновничий беспредел. Когда в свое время была коммунистическая партия, профсоюзная организация, строгая система административная, нельзя было так совершенно наглядно, понимаете, воровать, уходить и прочее. Хотя воровали, конечно, но хотя бы скрытно. Поэтому вот эта вот бесконтрольность, конечно, и чиновничий беспредел, но я думаю, его остановить пока нельзя. Это то же самое, что коррупция.
Вполне возможно, что все эти федеральные деньги...
Вот я боюсь, что они могут... рассортироваться.
Я напомню, что я беседовала с заместителем директора научного центра акушерства и гинекологии Российской академии медицинских наук Владимиром Серовым. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Рядом со мной Дарья Халтурина, специалист по проблемам демографии, автор книги «Русский крест», вышедший на днях в соавторстве с известным демографом Андреем Кратаевым. На связи с нами по телефону из Тюмени Татьяна Сорончина, мать троих детей, двое из которых приемные. Итак, Татьяна Анатольевна, вот как живется мамам, вы, наверное, знаете не понаслышке. А помогут ли новые инициативы обеспечить молодую семью с детьми? Вот Владимир Серов, в прошлом главный акушер-гинеколог России, опасается, что деньги, которые планируется потратить на поддержку материнства, национальный проект, их просто-напросто разворуют.
Да, я тоже так же думаю, потому что у нас сейчас семьи в основном не живут, а существуют. Денег вообще не хватает у нас в основном. Семьи малообеспеченные, квартплата очень высокая. Нужно, наверное, как-то все стабилизировать в общем, чтобы хотя бы люди жили нормально и после того, как все стабилизируется, люди, естественно, будут рожать. Сейчас дело в том, что даже семьи, которые нормально живут, ну, относительно нормально в наше время, даже те семьи, если ребенок рождается третий, четвертый, они оставляют его в детском доме. Это вообще кошмар творится в стране, вообще невозможно. Я не знаю, дальше уже, наверное, некуда катиться. До чего мы докатимся, неизвестно. Да вы знаете, уже ничему не веришь в основном. Только слушаешь и думаешь, Господи, когда это все будет на самом деле?
Какая у вас есть поддержка? Вот непосредственно, сколько денег вы получаете?
Ну,
сколько
вот
тратите?
В данный момент мы, допустим, получаем 3600, но у нас же, допустим, книжку ту же купить ребенку, она стоит очень прилично. Игрушку тоже все прилично. А помимо того, что ребенка нужно накормить и одеть нормально, сейчас не поведешь ребенка, допустим, в кирзовых сапогах. Сапоги стоят очень дорого, что на взрослого покупаешь, что на маленького. Цены практически одинаковые. Так что вообще невозможно, очень сложно жить.
Скажите, а вот вы слышали репортаж из Липецка Андрея Юдина? Ну, вот с каким отношением вы сами сталкиваетесь, когда приходите в поликлинику, в детскую поликлинику или во взрослую? Или вот беременные выходили,
да,
рожали?
Вы знаете, по-разному. Я вот, допустим, когда рожала сама, то отношение халатное вот медицинского среднего персонала, я сама медик, бывший медсестра, я была в шоке, когда у меня в карточке, допустим, написано, что у меня резус-отрицательная кровь. Не ребенка, накормление нельзя носить 2 суток. Мне его приносят. Это ладно, я знаю, а кто не знает, и последствия следуют из этого. Ну, вообще, вы знаете, какое-то халатное отношение ко всему. В коммунистические времена нас учили очень хорошо и строго спрашивали. Я не знаю, чем это вызвано в данный момент сейчас.
Ну, наверное, тоже своих проблем хватало в советское время. Сейчас, наверное, это вызвано и безответственностью, и безнаказанностью, видимо, да, но гадать не будем, а все-таки экспертов мы послушали. А еще одного эксперта, вернее, точнее, демографа, я хочу сейчас послушать. Дарья, вот, а вообще, это правильный путь стимулировать рождаемость подобными мерами для того, чтобы выйти именно из демографического кризиса?
Ну, возможно, эти меры и нужны, но, тем не менее, они явно недостаточны. Потому что что такое демографический кризис в России? Это огромное превышение смертности над рождаемостью. Тем не менее, существует масса стран, где такая же низкая рождаемость существует с небольшой, по нашим меркам, смертностью. А что же у нас со смертностью? По уровню
смертность, да, по-моему, у нас одна из самых высоких, да?
То есть Россия настолько аномальна, это просто гуманитарная катастрофа. У нас умирает 16 человек на 1000 в год. Такой уровень смертности встречается вот только в ВИЧ-инфицированных странах Африки, вот если мы говорим о показателе. Существует масса гораздо более бедных стран, где смертность заметно ниже, то есть раза в полтора ниже. Большая часть смертности в России, она предотвратима. Но вопрос, какой ценой. И значительная часть смертности предотвратима достаточно дешево, поскольку огромную часть смертности в России составляет алкогольная смертность. Вообще, в целом, смертность в России движима главным фактором – это потребление алкоголя. Не все знают, что вот эта неуклюжая кампания антиалкогольная 1985 года принесла...
Горбачевская, да?
Да-да-да. Принесла колоссальный демографический успех. То есть резко...
Как ни странно. То есть люди не травились самодельной водкой?
То есть люди травились самодельной водкой, но они стали настолько меньше травиться водкой обычной, ведь отравиться обычной водкой достаточно просто. Вот если мы с вами выпьем по литру водки, то уже вероятность весьма несимволическая, что не откачают. Резко пошла вниз тогда смертность от алкогольных отравлений, убийств, самоубийств, сердечно-сосудистой смертности. Кстати, на 40% сократилась смертность от пневмонии, что говорит о том, что большинство пневмоний в России – это просто человек замерз по пьянке. Или, например, стал бомжом, из-за алкоголизма подхватил.
Да и, наверное, множество проблем вот этих болезней сердечно-сосудистых, они наверняка тоже, некоторые из них, я не могу утверждать, там все или большинство, а наверняка многие из этих заболеваний сердечно-сосудистой системы, они тоже были связаны с алкоголизмом.
Ну, конечно же, это и аритмия, и кардиомиопатия, и неишемические инсульты. Действительно, во время этой кампании заметно упала смертность от сердечно-сосудистых причин. Потом в результате финансового кризиса состоялся отход от этой компании, а за этим следовала и вовсе отмена госмонополии и относительные цены на алкоголь резко упали, и наше общество, к сожалению, спилось. Это совпало с социально-экономическим кризисом, но в целом смертность выросла прежде всего за счет алкогольных причин. Вверх пошли вот те же самые убийства-самоубийства, количество алкогольных отравлений выросло в 40 раз.
А что касается, вот вы знаете, а что касается детской смертности? Ведь врачи говорят о том, что она, у нас один из самых высоких показателей именно детской смертности. Может, тут тоже какая-то проблема? Или именно за счет как раз больных алкоголизмом идут вот такие вот страшные показатели смертности в России?
Ну, у нас она не самая, конечно же, высокая. Она у нас высока по сравнению со странами Запада. Но если вы сравните с теми же странами Центральной Азии, хотя бы уж не говоря...
Но хочется все-таки сравнивать с европейскими странами.
Правильно. Но вот не так давно я была на конференции по преждевременной предотвратимой смертности, замечательной конференции, вот там врачи из Кирова жаловались, что они уже больше практически не могут снижать смертность, поскольку они посмотрели смертность с младенческую, у кого в каких семьях умирало, то есть большинство это семьи алкоголиков у них получилось. Практически все, кого они нашли, семьи алкоголиков.
А то есть все-таки опять мы возвращаемся к этой теме.
Ну, получается, что алкогольная смертность захватывает и младенческую, и детскую. Плюс детская инвалидность, большая часть детской инвалидности – это просто последствия алкоголизма родителей и умственно отсталые дети.
И что, получается, возвращаться к горбачевскому запрету алкогольных напитков и вырубать виноградники в Грузии?
Ну, это
но сейчас уже не в Грузии, наверное, и не совсем виноградники, но тем не менее.
Но это последнее, что надо делать. Мало кто знает, но горбачевские меры впервые были внедрены в Швеции еще в 1919 году. Это была так называемая система брата, когда алкоголь выдавался по талонам. Система просуществовала до 50-го года, потом была отменена. Шведы начали спиваться, и в 70-е годы там была внедрена государственная монополия на розничную торговлю. В общем и целом существуют сейчас уже гораздо более современные методы, которые сохраняют выбор для человека. Не просто, так сказать, запрещают, а оставят его в другие условия. Эти меры хорошо известны, вы можете почитать их на русском языке в документах Всемирной организации здравоохранения, и их надо внедрять. Мы говорим о рождаемости. Неужели мы думаем, что алкоголизм и алкогольная смертность, и та же наркотическая смертность не влияет на рождаемость? Ведь, как известно, главный фактор, самый сильный фактор рождаемости – это наличие партнера, которым можно было бы растить детей. И давайте представим, что если у нас умирает мужчина молодой, трудоспособного возраста, ведь он же кому-то не достался, то есть не состоялась семья, или, например, он просто попал в тюрьму, этот мужчина, да? У нас 37% преступлений совершается в нетрезвом состоянии, больше 60% убийств.
Тогда, получается, не стимулировать рождаемость нужно определенными методами, там, финансированием, условно говоря, а сначала сделать нацию здоровой и освободиться от алкоголизма и наркомании, а потом только уже заниматься стимулированием рождаемости.
Пожалуй, делать это надо одновременно, поскольку до конца побороть алкогольные и наркотические проблемы, даже если мы вот прямо сейчас возьмемся, получится через пару десятилетий. Но дело в том, что алкогольная наркополитика разумная, это будет гораздо дешевле.
Татьяна Анатольевна, вот вы мне говорили когда-то, ну действительно, а как же там молодой маме не спится, когда вот сюда она вот пойдет, туда она пойдет, попытается она получить там детские пособия или какую-то дополнительную помощь, везде наталкивается либо на безразличие чиновников, либо на страшные очереди, либо еще на какие-то проблемы.
А вы знаете, вот я хочу сказать однозначно, если мама остается одна, ну в семье всякое бывает, остается мама одна с ребенком, папа уходит, допустим. Мама начинает проблемы какие-то решать и идет в какое-то учреждение со своей просьбой. Она не просто идет от того, что ей делать нечего, а от безысходности. И она ходит по замкнутому кругу. Я вот на себе уже испытала, если бы я вот действительно пила, я бы точно начала пить. Потому что ходишь, все по кругу, конца этого круга не видно. И вот женщина, рядом с ней появляется вторая, которая уже пьет. И знаете, если раз выпила, залила, так сказать, душу, никаких проблем и начинается. И вот так вот мама у нас уходит в мир иной, а дети остаются сиротами.
Как сегодня живется молодой семье, я беседовала с Дарьей Халтуриной, доцентом Российской академии государственной службы при российском президенте, а также матери троих детей, двое из которых приемной, Татьяной Сранчиной.
врачебная практика и права человека. В каких случаях бывают серьезно нарушены права пациентов, а когда врач невиновен? На этот вопрос попытаемся ответить во второй части программы «Дорога свободы» через 2 минуты.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода, в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде, по поступающим сообщениям, убит российский дипломат, еще 4 похищены. Инцидент произошел в одном из западных районов Багдада. Вооруженная группа блокировала дорогу, по которой ехал автомобиль с дипломатами, а затем открыла огонь по машине. Посольство России в Ираке подтвердило информацию об убийстве и похищении дипломатов. Их имена, однако, пока не называются. В Назране совершено покушение на главу МВД Ингушетии Беслана Хамхоева. Минувшей ночью рядом с его домом произошел взрыв. Пострадавших нет. Россия завершила ротацию миротворческого контингента в зоне грузино-осетинского конфликта. Этим утром Южную Осетию покинули 500 военных, чей срок службы истек. В городе Газа выстрелами из проезжавшего автомобиля тяжело ранен Абдель Хади Сиям, один из командиров боевого крыла организации «Хамас». Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Министр иностранных дел Ирана Муначер Матаки заявил, что Тегеран официально ответит на новые международные предложения по урегулированию конфликта вокруг его ядерной программы. Он также сообщил, что в ближайшие 48 часов в Иран прибудет один из руководителей Европейского союза Хавьер Солана, чтобы официально передать новый пакет предложений. В Канаде арестованы более 10 подозреваемых в терроризме. Около 400 сотрудников полиции участвовали в рейдах в районе Торонто. По словам представителя полиции, антитеррористическая операция будет продолжена. В Восточном Тиморе продолжаются массовые беспорядки. Министр иностранных дел этого островного государства, лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамос Орта, был назначен сегодня министром обороны в попытке обуздать насилие, жертвами которого стали уже по меньшей мере 30 человек. В больнице Кемерово остаются 9 из 16 пострадавших в результате катастрофы вертолета Ми-8. При падении вертолета в Кемеровской области в пятницу погибли 3 человека.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Врачебная практика и права человека. В каких случаях виновен врач? А когда объективные обстоятельства не позволили врачу помочь пациенту? Тема настолько сложная, что я специально пригласила человека, который со знанием дела сможет говорить об этих вещах. Это Александр Подробинник, правозащитник, в прошлом врач скорой помощи. Надеюсь, что с вашей помощью мы разберемся в разных историях, которые нам расскажут региональные корреспонденты «Радио Свобода». Итак, первый репортаж о том, как по вине врачей женщина стала инвалидом. Рассказывает Екатерина Рычкина, город Орел. Давайте послушаем.
Когда орловчанка Валентина Голованова давала согласие на плановую операцию по удалению доброкачественной опухоли на яичнике в Орловском городском роддоме, она не представляла, что после работы хирургов очнется только через сутки в областной клинической больнице, что станет инвалидом второй группы с потерей трудоспособности на 80%, и что врачи вместо признания собственной халатности во всем обвинят ее саму. 6 лет назад, когда в женской консультации ей советовали лечь на операционный стол, врач уверил Валентину, что хирургическое вмешательство будет недолгим, всего 15-20 минут, так как подобные операции в Орле поставлены на поток и считаются несложными. Прогнозы бы оправдались, если бы врачи городского роддома Звягина и Балаянц не перерезали женщине мочеточники. Рассказывает адвокат Валентины Головановой Владимир Сучков.
Почки перестали функционировать, они заблокировались. Моча перестала от них уходить. Произошло отравление, токсикация почек одной и второй. Кроме того, моча попала в брюшину и за брюшину. Объявили аврал. Один врач вырвал ей часть мочевого пузыря вместе с треугольником. В дальнейшем был приглашен еще один специалист, который проткнул почку. Больная стала фактически терять кровь. Пришлось немедленно удалять почку.
В общей сложности операция длилась не 20 минут, а 13 часов. Поначалу гинекологи роддома пытались исправить собственные ошибки, потом этим занялись урологи городской больницы, затем Орловский горздравотдел прислал на помощь специалистов областной больницы. Дочери Валентины Головановой Елене Гуржей сказали, что ее мама, скорее всего, умрет к утру. На жизнь медики давали всего 3% из 100. Но женщина выжила. После выписки стало очевидно, что ее возможность работать и здоровье потеряны навсегда, а дорогие лекарства станут нормой жизни. Сейчас урологи вновь советуют ей прооперироваться, так как расходятся швы на мочевом пузыре. Но кардиологи уверяют, что отныне наркоз для ее сердца смертельно опасен, говорит Елена Гуржей.
Нужно делать трансплантацию почки. 100%, что вторая почка, ну, чужая, она не приживется. В данном случае, дай бог, вот просто поддерживать то состояние, в котором она сейчас находится, вот, чтобы было вот так стабильно, как говорят врачи. Вылечиться уже невозможно.
Тогда же в 2000 году Елена убедила маму обратиться в суд с иском к городскому роддому. Кого же было удивление, ставшей по вине врача-инвалидом женщины, когда врач из Звягина заявила, что перерезание мочеточников – плановый аспект любой операции. После 5 лет разбирательств медицинской ошибки судья заводского районного суда города Орла Дмитровская обязала роддом выплатить Головановой 50 тысяч рублей компенсации морального вреда, почти 165 тысяч за утрату трудоспособности и выплачивать ежемесячно по 6 тысяч рублей до очередного освидетельствования потери трудоспособности. К сожалению, врачи отказались прокомментировать данное судебное решение. Выплаты начались лишь в этом году, так как в смете роддома расходы на покалеченную пациентку не были предусмотрены. Положенную сумму Валентина пока еще не получила. При этом оказалось, что выиграть суд – это еще не все. Врачебная комиссия в нынешнем году крайне неохотно подтвердила Головановой инвалидность, при том, что ходить в туалет ей до сих пор приходится с помощью нефростомы – пластиковой трубки. По словам адвоката, Валентине Головановой повезло. Случаи, когда суды становятся на сторону пациентов, а не врачей, весьма редки. И дело не только в том, что медики, как правило, отрицают все и вся, но и в том, что на их сторону зачастую становятся и специалисты экспертных учреждений, и сами судьи, поясняет Владимир Сучков.
Государство всеми способами противодействует нам. У нас должна быть независимая экспертиза, но в настоящее время существует только государственное учреждение, которое подчиняется непосредственно управлению здравоохранения, а субъекты федерации. Независимых экспертных учреждений не существует. Естественно, они, первое, своего брата врача ни за что не выдадут, второе, просто вышестоящее руководство не позволит им это сделать. Не хотят судьи рассматривать подобные дела и пытаются замять такие дела. Потому что дела громкие, дела говорят о том, что медицина в данной отдельно взятой области не на высоте. Все это роняет тень на органы власти.
Сегодня Елена Гуржа думает о том, чтобы обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении врачей за халатность.
Вот мне, как коронному человеку, да, как дочери, которая пережила это, мне бы очень хотелось, потому что вот сейчас эти люди продолжают оперировать, продолжают работать, понимаете?
Для Радио Свобода Екатерина Рычкина, Орел.
Напоминаю, что рядом со мной правозащитник, в прошлом врач скорой помощи Александр Подробинник. С точки зрения защиты прав человека, история довольно ясная, простая. Однако, сколько человеку пришлось доказывать судье свое право на денежную компенсацию, потом, спустя только несколько лет, она просто начала получать эти деньги, да? Кстати, а уголовная ответственность вот в этих случаях врачам грозит?
В принципе, уголовная ответственность грозит, если врачи допустили халатность, ну, неустранимо. Это как раз именно такой случай. Вот это какая-то халатность, может быть, не... недобросовестность, непрофессионализм.
Но это нужно будет доказывать, да? Насколько сложно будет доказать, что это именно была халатность?
Вы знаете, чтобы квалифицированно судить об этом, надо смотреть медицинскую документацию, надо смотреть историю болезни, опрашивать свидетелей, врачей, которые делали операцию, и средний медицинский персонал.
Но врачи, как вы понимаете, не заинтересованы в том, чтобы говорить объективно вот в таких ситуациях.
Может быть, они не заинтересованы в объективности в данном случае, но есть определенная технология, да, медицина – это не просто вещь, которую можно сделать что угодно. То есть, если, например, больному поставлен определенный диагноз, то и назначается определенное лечение. Оно не может быть каким угодно, оно должно соответствовать апробированным способам лечения, да, будь это консервативное лечение или хирургическое. Поэтому история, если все так и обстоит, как сообщал ваш корреспондент, то ситуация, когда при гинекологической операции разрезали мочеточник, а потом еще и повредили почку, она, мне кажется, какой-то немножко дикой.
Скажите, а такой вопрос, вот вы говорите, что если будет доказана халатность, то врачам может в этом случае грозить уголовная ответственность. А в каких случаях не будет грозить уголовная ответственность? То есть врачи, например, допустили ряд ошибок или нет? Или они просто не смогли что-то предотвратить?
Бывают сложные ситуации, особенно в хирургии, когда врач делает все профессионально, делает добросовестно, Но ситуация такова, что вывести больного трудно. Бывают какие-то неожиданности, бывают объективные сложности. Поставить правильный диагноз и привести правильное лечение – это не совсем то же самое, что правильно выточить болванку на токарном станке. Это сложно, и здесь пересекаются очень значительные интересы обеих сторон, и все это очень конфликтно.
Давайте к истории, которая может быть вам даже ближе, поскольку все-таки ваш, наверное, коллега непосредственный, врач скорой помощи, в другом репортаже, рассказывает Надежда Гладыш, Ижевск.
Четвертый месяц в Ленинском суде Ижевска слушается уголовное дело, в котором прокуратура обвиняет врача скорой помощи Сергея Чекалкина в халатности, повлекшей смерть пациента. Эпизод, легший в основу обвинения, произошел в ночь с 4 на 5 марта прошлого 2005 года. Житель дома по улице Гагарина, выйдя ночью покурить, обнаружил на лестничной площадке полуголого мужчину на вид бездомного, которого он принял за сильно пьяного. Не добившись от неизвестного внятных ответов, гражданин позвонил в скорую. По вызову приехала бригада номер 10 с Чекалкиным во главе. Это специальный реанимационно-травматологический экипаж. Он выезжает на сложные и тяжелые случаи, часто связанные с криминалом. Высокий уровень квалификации доктора Чекалкина не подвергается сомнению со стороны руководства станции скорой помощи даже в связи со столь серьезными обвинениями и многомесячным следствием, в которое было вовлечено множество коллег Чекалкина. Сам он работает здесь со студенческой скамьи, с должности санитара вот уже 10 лет. Осмотрев полураздетого человека на лестничной площадке, Чекалкин предлагает ему госпитализацию. Тот, жестикулируя, отказывается. Не согласился он и поставить свою подпись под отказом. Характер же травм на теле гражданина позволил Чекалкину сделать вывод о том, что над ним, возможно, было произведено насилие сексуального характера. Доктор звонит в отделение милиции. Через 10 минут медики передают милиции пострадавшего. При этом врач сообщает подъехавшим сотрудникам милиции о своих подозрениях. Милиция без вопросов принимает неизвестного. А примерно час спустя другой, обычный экипаж скорой, был вызван в Ленинский РОВД, чтобы констатировать смерть неизвестного гражданина, которая наступила прямо в вестибюле РОВД. До конца июля межведомственный труп никому не мешал жить, но прошедшая летом проверка федералами Удмуртского МВД привела к тому, что много дел возвратили следователям или возбудили вновь. Чекалкина вызывают в Ленинский РОВД и в течение 5 часов допрашивают, угрожая сломать хребет, отправить в СИЗО, требуют признательных показаний. Версия следствия, которую сейчас бестрепетно поддерживает гособвинитель, выглядит так. Врач не осмотрел больного, поставил неправильный диагноз, не выполнил должностную инструкцию, вследствие чего больной скончался. Однако не все концы сходятся с концами, говорит адвокат подсудимого Татьяна Житкова.
Чем больше исследуются доказательства, представленные обвинением, тем больше возникает сомнение в том, что обнаруженный доктором Чекалкиным в подъезде неизвестный мужчина и умерший в Ленинском РОВД человек одно и то же лицо. Показания, которые дают свидетели, о характере поведения, деталях одежды, физическом и психическом состоянии неизвестного слишком разнятся между собой.
Складывается впечатление, что бригада скорой помощи видела ночью в подъезде одного человека, а на столе у прозектора находился другой. У живого была гематома в области затылка, а у трупа синяки на лице. Врач осматривает человека в легкой светлой рубашке, а на умершем спортивная темная куртка. В акте вскрытия написано «произведено фотографирование», однако фотографии в деле нет, зато появились отпечатки пальцев, благодаря которым якобы идентифицировано неизвестное тело. Но судмедэксперт ни слова не пишет о снятии отпечатков, и это далеко не все. Я попросила гособвинителя, прокурора Наталью Медян, прокомментировать противоречия, имеющиеся в деле. Вот ее ответ.
Я не вправе сейчас что-либо вам давать пояснение, что я вижу, что я вижу.
Хотя не так давно она охотно комментировала это дело на одном из местных телеканалов, излагая версию следствия и не подвергая ее сомнению. Между тем, доктор Чекалкин, продолжая работать в экстремальной медицине, обратил внимание на ряд схожих происшествий, в том числе и случай на улице Гагарина, которые позволяют с большой долей вероятности подозревать действия серийного маньяка.
Люди полуголые и с травмой головой или конечностей, а также грудной клетки. До этого случая у меня было 2 таких. Первый – женщина уже средних лет. Второй – мужчина, который от полученных травм скончался до приезда и скорой помощи работников милиции. После данного случая на улице Гагарина эти случаи по моей реанимационной бригаде проходят и дальше. Последний такой случай был утром 15 апреля на пересечении улицы Областной и Юрской. Кстати, в том же Ленинском районе, недалеко от улицы Гагарина, 300 метров.
Должной реакции на слова врача со стороны органов милиции до сих пор не последовало. Его выводы игнорируются, чтобы не портить статистики, а самому доктору создали такие условия, когда ему не до того, чтобы помогать милиции выйти на след маньяка, впору спасать самого себя. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Я продолжаю беседовать с Александром Подробинником, правозащитником, в прошлом врачом скорой помощи. Правильно ли поступил врач, когда вызвал милицию и потом удалился? Наверное, существуют какие-то четкие инструкции, что нужно делать вот в данных конкретных ситуациях.
Это вообще не его функция. Он не был социально опасен, это не криминальный случай. И почему он вызывал милицию, я не понимаю. Бывает так, что вот бродяги, да, бомжи, приезжает к ним скорая помощь. Никакой патологии, которая оправдывала бы госпитализацию, нету. Но оставлять человека на улице тоже невозможно, особенно зимой. Некоторые везут в больницу их. Это нарушение правил. И если человек...
Ну, тут врачи просто проявляют человеколюбие, которое, да, в принципе, им показано по профессии.
Понимаете, больницу тоже можно понять, это человеколюбие за счет других, потому что он занимает койку.
А мест не хватает, наверное.
А мест всегда не хватало. Поэтому иногда везут в милицию, но просто чтобы человек где-то был.
Вы говорите, что врач, в принципе, это не его функция вызывать милицию. Если у врача, допустим, подозрение, что над человеком было совершено насилие. Тут ситуация, что врач видел несколько похожих случаев, ему показалось, что эти случаи объединены между собой, что над несколькими людьми они подвергались сексуальному насилию, и он справедливо полагал, что в данном случае действует просто или группа, или один преступник. Поэтому он вызывает милицию с тем, чтобы милиция на месте преступления или не преступления осмотрела само место и сделала какие-то выводы.
Если предполагается, что этот его пациент был жертвой сексуального насилия...
Или любого другого, скажем так, да, чтобы обобщить...
Может быть, да. Вообще говоря, функция врача состоит в том, чтобы человека лечить, прежде всего, да.
Ехали люди с огнестрельными ранениями, допустим.
Когда очевидно, что это криминальный случай, например, огнестрельное ранение, то врачи, по крайней мере, в то время, когда я работал, обязывали сообщать об этом в правоохранительные органы.
Что касается жертв насилия... Допустим, девушка, которая была изнасилована, например, по каким-либо причинам, просто по своим личным, она не хочет заявлять в правоохранительные органы.
Если человек не хочет, чтобы в его дела влезала милиция, следователи, я лично никогда не принуждал его к этому. Я встречался со случаями изнасилований, и в некоторых случаях пациентки, это были в основном женщины, действительно требовали возбуждения уголовного дела, и это было освидетельствование. Но бывали случаи, когда просили не сообщать, ничего не делать. Я в этих случаях был на стороне пациента. Это его ответственность.
Мы перейдем, давайте, к третьей истории, которую мы еще не обсуждали, трагедии пожара в больнице. Слово Игорю Тилину, Саранск.
Пожар в наркологическом отделении начался в 1:00 ночи. В это время в специализированной палате номер 3 находились пациенты Николай Юрченков и Сергей Букин. Оба больных, страдающих алкоголизмом, были привязаны к койкам. К таким способам медики прибегают в случаях, когда у пациентов развивается белая горячка, чтобы они не смогли нанести вред себе, врачам, медсестрам и другим больным. Таким образом, они полностью зависят от медицинского персонала. Сейчас следствие пытается восстановить события той ночи. Спасал пациентов палаты номер 3 не только дежурный персонал больницы, но и другие больные.
Запах пошел сначала, как молоко как будто пригорело, потом дым как повалил оттуда. Тут паника, естественно, что кто-то в больнице такое делал, так никто и не думал об этом. Народ выводить стали. Тут крик там в палате, хроники там были. Подбежал там дым, и как там лицо закрывал, рукавом даже, по полу там, да. Ну и попытался освободить одного, развязал, ну и вроде стащили, еще парень подбежал, помог. Ну а со вторым я не знаю, что такое.
Николай Юрченков так и сгорел, привязанный к своей кровати. Освободить от пут его никто не смог. Для врачебной практики это вполне обычное дело – привязывать к кровати пациентов наркологического отделения, страдающих алкогольным психозом, бредом и галлюцинациями. По крайней мере, сами медики не видят в этом ничего необычного. Вот что говорит врач Вера Ромашова, отвечая на вопрос о том, насколько этично связывать пациентов.
Ну, я думаю, что этично, в общем-то. Потому что здесь создается угроза для окружающих, не только для врача, но и для других пациентов. Здесь, в общем-то, идет нарушение психики, поэтому Здесь уже об этике разговор не ведется.
А вот мнение саранского юриста Алексея Четвергова.
Вопрос, конечно, встает о том, что за людьми в таком состоянии нужен особый уход. И когда речь заходит вот о таких формах лечения, они должны сопровождаться усиленным режимом, в том числе и усиленными дежурствами, связанными вообще с безопасностью как таковой.
Действительно, безопасность пациентов наркологического отделения в больнице обеспечить не смогли. Погиб человек, еще один получил 80% ожогов тела и находится в очень тяжелом состоянии. При пожаре в больнице немногие пациенты имеют шанс спастись, говорит врач Вера Ромашова.
Это могло бы случиться везде. Это в реанимации больной лежал бы непривязанный, он бы тоже никуда не убежал бы. А дети тоже не могли бы выбраться. И любой тяжелый больной просто после операции лежал бы, он бы тоже не смог убежать.
По информации МЧС, причиной трагедии могла стать зажженная лампада, принесенная в больницу кем-то из родственников больных. Ну, для того, чтобы с Божьей помощью пациенты быстрее исцелились. Ведь страдающим белой горячкой часто видится всякая нечистая сила. Еще одна версия – курение в постели кого-то из пациентов. Как они умудрялись это делать со связанными руками, остается загадкой. Но за батареями была обнаружена пачка сигарет. И вопрос – если они курили, то почему на это не реагировала медсестра, которая, согласно инструкции, должна проверять столь специфичных больных каждые 15 минут? Делала ли она эти проверки? Впрочем, скорее всего, именно дежурившую той ночью медсестру и объявят главной виновницей трагедии, говорит Вера Ромашова.
Суть в том, что она не смогла просто-напросто сорвать пломбу, выдернуть чеку и нажать на кнопку. То есть она все время давила на рычаги, и при этом она не сорвала пломбу. То есть она не знала элементарных вещей. Я не знаю, почему она не могла прочитать, когда на баллоне там все написано было.
В ходе тушения спасено 17 человек, находившихся в других палатах. Пожарные не допустили распространения огня на соседние помещения. Расследованием дела, возбужденного по факту пожара, сейчас занимается прокуратура. И, как это обычно бывает, началось махание кулаками после драки. Во всех, без исключения, больницах и поликлиниках Мордовии стали проводить еженедельные занятия по противопожарной безопасности. Ну, по крайней мере, стали учить тому, как пользоваться огнетушителем. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Это просто трагедия произошла?
Это очень закономерная трагедия для России, по крайней мере. И в основе ее лежит очень большое пренебрежение к социально уязвимым людям. Подобные ситуации ведь складываются не только в наркологических больницах, это и в психиатрических больницах, и в детских домах, и в армии. Люди, которые не вполне могут за себя постоять, как полноценные граждане, они уязвимы практически от любого, вообще в окружающей жизни. Но когда они попадают в специализированные такие учреждения, они еще становятся уязвимыми и от администрации этих учреждений. И в любой больнице врачи, медицинский персонал, администрация больницы несет ответственность за жизнь своих пациентов. В таких заведениях, как наркологические или психиатрические, та же администрация несет двойную ответственность, потому что это люди, которые не способны действовать самостоятельно, не способны отдавать отчет в своих действиях. И они несут тройную или даже десятикратную ответственность, когда они применяют к этим людям меры фиксации. Потому что если бы этот человек не был привязан, он бы мог освободиться сам. Там медик из этого наркодиспансера говорил, что бывают же в реанимации, бывают дети, они тоже не могут спастись. Это все правильно, да, они не могут спастись. Но этот человек мог бы спастись, если бы был развязан. У нас к людям, таким, как я уже говорил, социально уязвимым, относятся пренебрежительно.
Это связано
с ужасающей организацией нашего здравоохранения, прежде всего. Врачам, да вообще медицинскому персоналу, зачастую просто не дают внимательно относиться к больным. Наша система здравоохранения просто не позволяет во многих случаях врачам быть профессионалами. И такая постепенная деградация, особенно когда люди работают много лет, десятки лет, она приводит к тому, что врачи начинают выбирать больных. Знаете, бомж, что его лечить? Вкладывать силы свои. Для врачей, которые перестали быть профессионалами, у которых все поставлено на поток, для них это просто неинтересный материал. Есть врачи, которые лечат, я знаю таких довольно много, независимо от того, каково благосостояние его пациента.
Я напомню, что я беседовала с правозащитником, а если быть более точной, руководителем правозащитного агентства «Прима Ньюс», в прошлом врачом скорой помощи Александром Подробинником. Критиковать структуру Министерства здравоохранения склонен и человек, долгое время проработавший в этом ведомстве. Я снова даю слово в прошлом главному акушеру-гинекологу Минздрава России, сегодня заместителю директора научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Российской академии медицинских наук Владимиру Серову.
Все-таки любой проект по здравоохранению, он должен быть в первую очередь направлен на улучшение жизни людей, улучшение медицинской помощи непосредственно. Вот Давыдов пишет, президент Академии Меднаук. Он говорит, вот дали, значит, повышение содержания там, жизни участковым врачам. Это правильно, участковым врачам, медицинским работникам, которые с ними работают. Вот он и говорит, 16 медицинских сестер, хорошо подготовленных, операционных сестер, из онкологического центра ушли в поликлиники. Чтобы не остановить тысячекоечный центр онкологический, он вынужден ставить на место операционных сестер клинических ординаторов, которые абсолютно не подготовлены. Это просто большой риск делать операцию с такими помощниками. Ну вот она говорит, вот ну что это, хорошо это или плохо? Он говорит, да, вроде повышение зарплаты участковым врачам хорошо, но такое неравенство создает вот такое положение. У нас тоже операционные сестры тоже хотят уходить. Работа трудная, ответственность тоже есть. А пошли в поликлинику и будут получать больше. У нас ведь, понимаете, мы объявили, что общество у нас вроде как бы там такое-сякое, демократичное. Вот взять нашу медицинскую среду. Главный врач почти любой больницы считает, что это его собственное учреждение. Поэтому вот он, предположим, заключает какие-то договора на поставки медикаментов, оборудования. И даже никому в голову не придет, что он не имеет возможности получить свой процент. С какой стати? Откуда? Почему? Какой процент? Но это уже укоренилось. Понимаете, это как бы узаконенная ситуация. Хорошо, доктор, который получает 3000 рублей, вдруг к нему приходит и платит ему 1000 рублей. Он с удовольствием берет. Значит, получается такая почва для всеобщей коррупции. Поэтому трудно предполагать, что вдруг кто-то от этого сразу откажется. С одной стороны, это вроде считается обыденным. Принести доктору заплатить. А потом кто его обвинит, когда у него такая низкая зарплата? Так что это всеобщая такая ситуация. Поэтому с ней бороться трудно. С одной стороны, вот деньги. С другой стороны, знаете, это ужасно, когда у ребенка врожденный порок сердца, а матери говорят, вот заплачу 3000 долларов, тогда будем оперировать. Нет, значит нет. Раньше мы об этом говорили, что это в капиталистическом. Там тоже, наверное, есть. Наверное, есть.
Но там система страхования.
Да, система страхования и просто люди богаче. Потом есть целый ряд фондов, которые помогут. У нас же вот создаются фонды. Вот. Но это отдельные попытки. Конечно, общество к этому должно идти, это правильно. Но оно бедное. Конечно, в Америке, во-первых, страховка. Вот я вам приведу простой пример. Вот есть сейчас такой препарат, рекомбинантный препарат 7-го фактора свертывания крови. Почти решается проблема акушерских кровотечений. Практически решается. Но для того, чтобы ввести женщину, нужно иметь хотя бы 2 ампулы. По стоимости это как маленький автомобиль. И женщина будет жива и здорова. Невозможно эти, так сказать, простые рекомендации распространить. Потому что нет денег. Ну, а насколько я знаю, может быть, это не совсем точно. В американской армии это входит как обязательный компонент в аптечку. Потому что при ранении это тоже прекрасно помогает. И не надо человеку там, понимаете, жгуты накладывать, и риск того, что он останется без руки или без ноги. Но это просто объясняется тем, что общество на другом совершенно уровне. С точки зрения материальной. Понимаете, а материальное и моральное переплетаются. Бедный человек недобрый. Он вынужден заботиться о близких, о себе, в конце концов. Это не означает, что богатый добрый. Всем не означает. Конечно, нет.
Но у него больше шансов стать добрым, наверное.
Больше, больше. Совершенно точно.
Замдиректора научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Российской академии медицинских наук Владимир Серов. На этом мы завершаем программу, посвященную сегодня врачебной практике, властным амбициям и правам человека. Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Когда соседнее государство становится членом Североатлантического блока, тогда извините.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дело истребовано Верховным судом, хотя я не вижу никакой перспективы, если команда сверху не поступит.
Британской полиции известны имена более 3000 футбольных хулиганов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.